эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 17 сентября, среда. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте, в сегодняшней программе продолжается конфликт между президентом и премьер-министром. Агрострахование в Грузии. Инвестиционное агентство в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: власти ДНР не намерены проводить досрочные выборы. В Донецке жертвами обстрелов за последние сутки стали двое местных жителей. Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с заявлением о непризнании выборов. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили, что не намерены проводить досрочные выборы в Донбассе 7 декабря. Как заявил один из лидеров сепаратистов Александр Захарченко, руководство ДНР самостоятельно решит, когда и какие выборы будет проводить. Верховная Рада Украины на закрытом заседании во вторник приняла закон о введении на 3 года особого режима самоуправления отдельных районов Донбасса, который, в частности, предполагает проведение внеочередных выборов в регионе 7 декабря 2014 года. В документе также говорится об амнистии сепаратистов, праве на использование русского языка и экономической поддержке Донецкой и Луганской областей. Ранее стало известно, что группа украинских депутатов предложила парламенту отменить закон об особом статусе Донбасса, так как голосование, по их словам, прошло с грубыми нарушениями Конституции Украины. Использовались карточки народных депутатов, не присутствующих на заседании. Парламентарии от фракции «Батьковщина» также отметили, что к законопроекту есть замечание, что исключает возможность голосования за него в целом. В Донецке жертвами обстрелов за последние сутки стали двое местных жителей. 3 человека получили ранения, сообщается на сайте городского совета. Сторонники так называемой Донецкой Народной Республики штурмуют позиции украинских военных в районе Донецкого аэропорта. Как заявили в пресс-центре спецоперации, в регионе среди сепаратистов есть люди в форме российской армии. За последние сутки позиции украинских военнослужащих были обстреляны недалеко от городов Дебальцево, Кировская и Юнокоммунаровская Донецкой области, а также вблизи от поселков Ощеевка Луганской области. Как сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, за последние сутки украинская армия потерь не понесла. Ранее в среду стало известно, что сепаратисты захватили здание Национального университета Украины и арестовали проректора. По словам ректора Виталия Курила, неизвестные люди делят кабинеты и имущество университета, назначая себя на должности, арестовывают преподавателей.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что около 1 миллиона государственных служащих подлежат проверке в соответствии с новым законом, направленным на очищение системы государственной службы страны от коррупции, прежде всего связанной с правительством свергнутого президента Виктора Януковича. По оценке Яценюка, проверку пройдет Кабинет министров, Министерство внутренних дел, спецслужбы, прокуратура. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров 17 сентября. Парламент Украины принял закон о очищении 16 сентября после 2 неудачных попыток провести голосование. Принятие такого закона было одним из главных требований в ходе массовых уличных протестов, которые вынудили Януковича уйти от власти в феврале. Несколько сотен протестующих собрались у здания парламента 16 сентября, размахивая украинскими флагами и жгли шины, требуя, чтобы парламентарии одобрили это законодательство. Оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с заявлением о непризнании губернаторских и муниципальных выборов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Депутаты от фракции «Яблоко», «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия» выступили на заседании городского парламента совместным заявлением о непризнании итогов губернаторских и муниципальных выборов в Петербурге. В заявлении говорится, что признать выборы легитимными не позволяет слишком большое количество нарушений, недопущение к выборам реальных конкурентов Георгия Полтавченко и оппозиционных муниципальных кандидатов, массовое досрочное голосование с административным принуждением к нему работников бюджетной сферы, сферы и пенсионеров, вбросы бюллетеней, массовая фальсификация при подсчете голосов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Акции АФК-системы и ее дочерних компаний МТС и Башнефти обрушились в среду при открытии торгов на Московской бирже. На сообщениях о домашнем аресте главы АФК-системы Владимира Евтушенкова по обвинению в отмывании денежных средств. Так, бумаги системы обвалились на 26%, Башнефти на 15%, МТС на 6%. Руководитель Роснана Анатолий Чубай считает, что арест Евтушенкова наносит серьезный удар по бизнес-климату России. В период, когда российская экономика балансирует на грани рецессии и стагнации. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин провел аналогию с делом ЮКОСа, подчеркнув, что Евтушенкова обвиняют в хищении акций, за которые на самом деле компания заплатила 2,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие аналоги беспочвенными и неуместными. АФК-система в 2009 году купила контрольный пакет акций Башнефти. В августе этого года по факту сделки было возбуждено уголовное дело. Акции Башнефти, принадлежащие системе, арестованы. Главу АФК-системы Владимира Евтушенкова обвинили в отмывании денег и поместили под домашний арест до конца ноября. В Косово арестовано 15 влиятельных мусульманских священнослужителей в рамках операции против вербовки молодых этнических албанцев в ряды экстремистской группировки «Исламское государство» и организации «Аль-Нусра Фронт» сирийского подразделения «Аль-Каиды». Власти Косово заявили нашей радиостанции, что среди арестованных имам крупной мечети Приштин, Фектет, Красничи, имамы мечети Митровце, Печи и других городах.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Обнародование официальной переписки между администрацией президента Грузии и МИДом страны в эфире телекомпании «Рустави-2» породило новый скандал в высших ветвях власти. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что доверие к администрации президента Георгия Маргвелашвили после этого подорвано, а советник первого лица государства, в свою очередь, обвинил МИД в некомпетентности. Новый виток затянувшегося скандала между президентом и правительством породил и новые прогнозы среди грузинских экспертов, рассказывает Звияц. Рассказывает Звияд Чедлишвили.
Казалось бы, уже утих затянувшийся спор вокруг того, кто отправится на климатический саммит в Нью-Йорк, президент Грузии или премьер-министр. Но это не помешало избежать очередного скандала. Масло в огонь подлила телекомпания «Рустави-2», которая обнародовала в своем эфире переписку в преддверии саммита между администрацией президента и аппаратом Министерства иностранных дел. Неизвестно, как документы, в которых обсуждаются процедурные вопросы возможного визита первого лица в Нью-Йорк, попали в руки журналистов. Зато известными стали некоторые детали. Например, то, что приглашение почему-то было адресовано экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Советник действующего главы государства Тенгиз Пхаладзе на специальном брифинге выразил недоумение и, по сути, обвинил сотрудников МИДа в непрофессионализме.
Как можно было после президентских выборов не уведомить ООН о том, что первым лицом государства больше не является Михаил Саакашвили? Если мы правда оказались в такой ситуации, когда в некоторых международных организациях до сих пор не знают, что Саакашвили больше не президент Грузии, то это главный показатель того, что действующий президент должен проявлять большую активность.
Обнародование переписки вызвало негодование во внешнеполитическом ведомстве. Там заявили, что аппарат президента после этого утратил доверие. Но главу МИД Майю Панджикидзе, похоже, больше задело то, что документация прошла в эфире телекомпании, зарекомендовавшей себя как рупор бывшей правящей силы, а ныне оппозиционного единого национального движения.
Когда Рустави-2 обнародует официальную переписку между двумя ведомствами, и при этом одно из ведомств, в частности МИД, ничего не знает о том, что переписка передана по чему-то журналистам Рустави-2, то это высшее проявление неколлегиальности. Это, в конце концов, вредит государству.
Появление в скандале нового фигуранта телеканала «Рустави-2» заставило некоторых аналитиков заговорить о возможном закулисном сговоре национального движения с президентом Мергвелашвили. Не так категоричен политолог Корнели Какачия, хотя и он не исключает образование новой коалиции на политической арене страны.
Стоит признать и то, что между ними все же большая разница, в том числе идеологическая. Но в будущем события могут сложиться по-другому. Все зависит от того, станет ли сам Мергвелашвили приемлемой фигурой для роли лидера новой коалиции, куда смогут войти те же националы и некоторые небольшие непарламентские партии и часть общественных деятелей.
Однако в комментарии «Эху Кавказа» депутата национального движения Георгий Канделаки заявил, что в главной оппозиционной партии подобные схемы исключают. А скандал вокруг переписки, по словам Канделаки, попросту раздут, так как получить ее совсем несложно.
Эту переписку может получить в достаточно сжатые сроки не только, например, депутат национального движения, но любой гражданин, тем более журналист.
Представители национального движения в своих комментариях придерживаются другого сценария. Если раскол в грузинской мечте все же произойдет, то скорее стоит ожидать выделения республиканской партии и свободных демократов, которые, возможно, и приберут к рукам президента. Звиатом Чедлишвили, специально для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжим тему конфликта между президентом и правительством Грузии в нашей сегодняшней рубрике «Не круглый стол» чуть позже, а пока к другим темам. Инвестиционное агентство, созданное в августе этого года, приступило к реализации программы развития реального сектора экономики самопроглашенной республики Южная Осетия. Перед агентством стоит задача привлечь инвесторов и профинансировать проекты, способствующие оживлению юго-осетинской экономики. Каковы первые итоги, узнавала Жанна Тарханова.
Созданием инвестиционного агентства должна измениться практика прямых дотаций в республике. Это вселяет надежду на то, что 800 миллионов рублей, заложенных в инвестпрограмму на 2015-2017 годы, будут освоены по назначению. За короткий срок, в течение месяца с момента создания агентству по инвестициям, удалось привлечь инвестора для строительства животноводческого комплекса в селении Хитагурова Южной Осетии. Раньше проектом занимался югостинский подрядчик «Юг Юниверстрой». Строительство животноводческого комплекса на 500 голов крупного рогатого скота, включая молочную ферму, началось еще в 2011 году. На проект было выделено 365 миллионов рублей. Все работы планировалось завершить в течение 3 лет. В 2012 году большая часть средств, 208 миллионов рублей, были освоены. Однако в ходе проверки выяснилось, что объем выполненных работ намного скромнее затраченных 200 миллионов рублей. Строительная компания «Юг Юниверстрой» не смогла отчитаться о потраченных средствах, предъявить бизнес-план или проектно-сметную документацию. Власти решили заморозить этот проект. Недавно усилиями российской стороны в лице агентства по инвестициям в Южную Осетию удалось привлечь крупную российскую компанию, специализирующуюся на строительстве животноводческих ферм. Как сообщил мне источник в югоосетинском правительстве, российский агрохолдинг инвестирует в проект 10% собственных средств. Остальные деньги предоставят коммерческие банки под государственные гарантии России. Работы по строительству животноводческого комплекса будут продолжены. Правда, придется привлечь дополнительные средства. Уже в следующем году должна заработать ферма на 190 голов скота, а также перерабатывающее производство. По словам моего источника, комплекс комплекс останется в собственности государства, а инвестор будет лишь управлять. Югостинский бизнесмен Хасан Хугаев говорит, что 2 года назад смог убедить российских инвесторов вложить средства в республику. Хугаев привез партнеров в Цхинвал, устроил им встречу. Тогдашним примером Ростиком Хугаевым стороны договорились о сотрудничестве, но неожиданно югостинское правительство отказалось работать с российскими бизнесменами без объяснения причин. Повторная попытка Хасана Хугаева уже при Доменте и Кулумбегове закончилась тем же, говорит Хасан Хугаев.
Этих инвесторов, они были в Южной Осетии. Определенная договоренность имеется, то есть договариваются, но вот это конца нет, не дает согласия. Вот завтра, вот потом, вот это тогда, сюда, и время идет. А там ничего не надо, только один указание правительства надо, и все. Мы бы построили производственные объекты, построили бы ГЭСы, гидроэлектростанции, построили бы заводы, фабрики, построили бы, завели бы вот это российское рудоуправление тоже. Инвесторы готовы вступить, но правительство, они должны дать указание о создании государственного унитарного предприятия. И через это унитарное предприятие бы заработали вот эти инвесторы.
Коррупционные связи часто усложняют жизнь югостинским предпринимателям, не имеющих высокопоставленных покровителей. Интересы крупных югостинских подрядчиков и чиновников стали сращиваться еще при предыдущем правительстве. Используя личные связи, компании получали наиболее прибыльные заказы. Попытки разомкнуть этот порочный круг со стороны югостинского президента пока не увенчались успехом. Мой источник на условиях анонимности говорит, что провалившая работы компания «Юг-Юниверстрой» не прочь вновь погреть руки на строительных работах. Она использует связи с югостинскими чиновниками, чтобы помешать приходу российского инвестора в Южную Осетию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В последние месяцы мировые цены на нефть неуклонно падают, соответственно, дешевеет и бензин. Однако этого не наблюдается в Грузии, где цены на топливо остаются на прежнем уровне. Причиной стабильно высоких цен эксперты называют монополию на рынке торговли нефтепродуктами, с которой, несмотря на предвыборные обещания, так и не справилось правительство грузинской мечты. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
По данным международной системы Platts, мировая цена за тонну бензина по состоянию на 15 сентября снизилась до $896. По словам президента Союза производителей, импортеров и потребителей нефтепродуктов Аном Тфаралашвили, оптовая цена тонны бензина рассчитывается по следующей формуле. К базовой стоимости тонны бензина добавляется величина акциза, расходы на транспортировку и НДС. Итого 2178 лари. В одной тонне бензина примерно 1300 литров, поэтому эту сумму нужно разделить на это число. В результате себестоимость литра бензина марки А93 равна 1 лари 67 тетри. Сегодня реализацией бензина в Грузии занимаются 5 крупных операторов. Средняя розничная цена литра бензина марки А93 одинакова на всех АЗС – 2 лари 12 тетри. Получается, что маржа АЗС составляет около 45 тетри. По словам аналитиков, ситуация на рынке торговли нефтепродуктами не меняется с 2012 года. Импортеры нефтепродуктов продолжают получать такие же неоправданно высокие прибыли, как и во времена нацдвижения. На вопрос, почему цена АЗС превышает оптовый почти на 22%, Ванам Туралашвили отвечает, что операторы закупили дорогой бензин, который не успели реализовать.
Если тенденция понижения цен на бензин в мире сохранится, то цены вскоре снизятся и в сети. Просто 4-5 недель недостаточно, чтобы воздействовать на розничные цены. Импортеры проходят ряд процедур. Бензин надо закупить, транспортировать, и только после этого он поступит в розничную сеть. Весь бензин импортеры закупают в Европе. На все это нужно время.
Данный плац, однако, дают повод для некоторых сомнений. Мировая цена на бензин стабильно снижается уже более 40 дней. 1 августа тонна бензина стоила $948, 20 августа – $921, 8 сентября тонна бензина подешевела до $917. Странно, что это снижение никак не отражается на ценнике бензоколонок. банок, хотя прошло уже достаточное количество времени. Кроме того, как отмечает экономический аналитик Ливан Каландадзе, АЗС намного оперативнее реагирует на повышение мировых цен.
Грузия – страна парадоксов. Как только на мировых рынках поднимается цена на бензин или снижается курс вари, цена в сети моментально возрастает. А теперь посмотрим на нынешнюю ситуацию. Цена на бензин на мировых рынках падает уже несколько месяцев. Курс вари тоже снижается, а цены стабильно высоки. Все это находится далеко от принципов экономики, порождая в обществе справедливый протест.
Действительно, очевидно, что в рыночных условиях цена на всех АЗС не может быть абсолютно одинаковой. По словам Ливана Каландадзе, все это указывает на крайнюю монополизацию рынка нефтепродуктов. Несмотря на обещания грузинской мечты, власти справиться с этой монополией серьезно не пытались. Без проявления политической воли проблему не удастся решить и усилиями агентства по конкуренции, которое должно начать функционировать в ближайшее время, считает Ливан Каландадзе. У импортеров нефтепродуктов, очевидно, есть сильные покровители во власти. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Я, как обычно, по средам подошло время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В нашем сегодняшнем «Некруглом столе» мы продолжаем тему стремительно усугубляющегося конфликта внутри исполнительной власти Грузии между правительством и президентом. И у нас на прямой линии из Тбилиси психолог, политолог Арамас Сакварелидзе и политолог Элена Хоштария, руководитель Ассоциации реформ Грузии. Я приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос, Елена Хоштария, вам. Как вы считаете, коалиция «Грузинская мечта» уже подошла к своему, к такому моменту развала? Какие вообще сценарии выхода из этого кризиса, который мы сегодня имеем, вы видите?
Ну, в первую очередь, мне, конечно, очень неприятно и неудобно, что мне приходится говорить о таком, о таких процессах в стране, которые свидетельствуют о очень серьезном, очень низком уровне политической культуры, когда ветви власти выясняют в прямом эфире перед всем обществом отношения и ведут какие-то разборки. И, конечно, общество от этого устает. Вместо того, чтобы заниматься реальным делом, защищать наши интересы, министр иностранных дел, президент и премьер-министр, разные министры, вовлечены в этот совершенно бессмысленный конфликт. О чем он свидетельствует? В первую очередь, для меня самая главная проблема – это какую политическую систему Грузия получает. Тут дело не в том, что назревает раскол в коалиции, а в том, что несколько месяцев тому назад реальный теневой премьер-министр страны Бедина Иванишвили заявил, что он разочарован в том президенте, которого выбрал грузинский народ, несмотря на то, что его практически номинировал Иванишвили. И, конечно же, в выборе грузинском большая доля была его авторитета лично Бедина Иванишвили. И после этого заявил, что он разочарован в своем выборе, и это действительно не тот президент, которого он хотел бы видеть на посту президента. Вот именно с этого момента начинаются все эти конфликты между правительством, исполнительным правительством и президентом. И они перерастают просто в серьезные проблемы институтов Грузии. То есть они даже не останавливаются перед угрозой того, что это на самом деле наносит серьезный удар по институтам, институту президента, по институту вообще правительства и государства Грузии. Но самое главное...
Калбатовна Елена, а скажите, пожалуйста, вы считаете, что это была какая-то такая спонтанная, эмоциональная реакция на Маргвелашвили со стороны Иванишвили, или все-таки здесь есть какая-то политическая логика, почему Иванишвили сделал этот шаг и почему началась, по сути, такая травля президента?
Я бы не сказала, что это спонтанное. Наоборот, я как раз говорю о том, что это конфликт, которым правит Иванишвили, но правит, и почему он возник, мне сейчас сложно судить, но по всей видимости, потому что Маргвелашвили, возможно, не согласился с какими-то соображениями Иванишвили. Один из вопросов, который был заявлен самим Иванишвили, это вопрос о вето одного из законопроектов по судебным реформам. А тогда Иванишвили заявил в прямом эфире, что он долго убеждал Маргвелашвили не докладывать это на этот закон. То есть, по-видимому, были вопросы, по которым у Маргвелашвили были свои соображения, и именно из-за того, что он не подчиняется полностью премьер-министру, наступил этот... Это не раскол, а это просто, так сказать...
Но это же, да, я понимаю, что это еще не раскол, да, но это к чему-то должно подойти, к какой-то конечной точке. Конфликт не может быть вот в таком подвешенном состоянии постоянно. И я, собственно, повторяю свой первоначальный вопрос. Чем это закончится?
Возможно, между ними будет и формальный раскол, но, к сожалению, или, к счастью, или реально, я не вижу политической силы, которую создавал бы Маргвелашвили. Это просто его изоляция из политического процесса. То есть это не то, что какие-то идеологические разногласия, которые приводят к логическому расколу партии, да, партии, которая состоит достаточно эклектично сама, в коалиции. А это просто неприятие де-факто премьер-министром одного из президента Грузии, и в итоге его просто изоляция из политического процесса. Вот
понятно.
Это самое сложное, это самая большая проблема, которая угрожает вообще политической системе.
Да, спасибо большое. Давайте теперь послушаем нашего второго эксперта Рамаса Куриледзе. Батуну Рамас, вы тоже не видите перспектив для президента и для формирования какого-то блока, который мог бы выделиться из грузинской мечты? Ну, я условно назову, да, там мы можем сказать, что, допустим, Маргвелашвили плюс там свободные демократы плюс республиканцы. Каковы могли быть перспективы этого блока?
Здравствуйте. Я целиком согласен с прекрасной коллегой Еленой, но согласен и в том, что множество проблем, возникших в этом периоде, проблемы дефицита политической культуры. Но эта культура сквозная вещь, она касается как избирателей, так и лидеров, политических лидеров. Мы почему-то думаем, что у них иная культура, а культура та же. И, конечно, можно было этот нелегкий период перенести так, чтобы не включить чувство не мировую общественность в эту проблематику. Это как раз указывает на тот дефицит культуры. Что же касается выхода, то выход по той логике, что за Маргвелашвили нет ни юридической силы, ни политической, и, по правде говоря, ни электоральной, ни рейтинговой, так сказать, силы. Об экономике нет речи. Все эти силы собраны в другой полюс. А борьба возможна лишь в том случае, если силы как-то распределяются. Если они концентрированы в одном месте, то другая точка не может бороться. Аналогично, это другая точка, у которой нет такой массы власти, нет и силы притяжения. Начиная с Ньютона, мы знаем, что масса нужна для притяжения. Следовательно, Маргвелашвили не будет притягательным для тех сил, которые захотят найти свое место в политике. Он сам не нашел. Так что тут голова собаки зарыта, конечно, в Конституции с самого начала, но это плохая Конституция потом заставила людей делать ошибки, и, к сожалению, люди от этого не отказались, они сделали. Ну, не трагичные, но все-таки такие тактические...
Батон Ромас, да, простите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, к чему это все ведет все-таки? Чего хочет Иванишвили в данной конкретной ситуации? Импичмента Маргвелашвили?
Ну, вряд ли импичмент Маргвелашвили в юридическом плане хотя бы возможен, так как... Глава государства, избранный народом, должен иметь большие грехи, чтобы поставить вопрос об его импичменте. Таких грехов у Маргвелашвили нет и не будет. Он очень честный молодой человек, честный и в политическом плане. Он не сделает ничего против своей страны. Единственное, что говорила Елена, у него другие оценки, другие позиции, и он эти позиции проявил после того, как стал президентом.
Вот ну, то есть ему просто указывают на его место, пытаются таким образом его поставить на место. Спасибо большое. Да, к сожалению, да, у нас не осталось времени, наш некруглый стол подошел к концу. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был психолог, политолог Ромас Акварелидзе и политолог Елена Хоштария, руководитель Ассоциации реформ Грузии.
С ними беседовал Демис Паландов. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами Александр Касаткин, Тбилиси, Сухумиц, Хинвали, 21:30 в Праге, 19:30. Как обычно, в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и равноправия Пата Закаришвили сделал сегодня, 17 сентября, заявление, что Тбилиси готов выделить средства на развитие Абхазии в случае восстановления территориальной целостности Грузии. Абхазия является частью Грузии, и правительство выделит средства, которые будут необходимы для развития региона, когда произойдет примирение и будет восстановлена территориальная целостность, цитирует Закаришвили информагентство «Тренд». Он также добавил, что Сухуми ищет нового конфликта, так как Грузия не проявляет никаких агрессивных намерений в отношении сепаратистских территорий. Ранее правительство самопровозглашенной республики потребовало от Тбилиси выплаты в размере 20 миллиардов в качестве возмещения ущерба, нанесенного во время грузино-абхазского конфликта в 1992-1993 годах. По информации Росавиации, возобновилось регулярное авиационное сообщение между Москвой и Тбилиси. Как отмечено в протоколе, размещенном на сайте ведомства, с 15 сентября у ряда авиакомпаний есть возможность выполнять рейсы из Москвы в Тбилиси. В документе также отмечено, что разрешение выдано в соответствии с нотой Министерства иностранных дел Грузии. По данным ведомостей, разрешение на регулярные полеты получили авиакомпании «Аэрофлот», «Вим-Авиа», «Глобус», «Трансаэро», «Уральские авиалинии» и «ЮТР» и «С-7». Регулярные авиарейсы между Россией и Грузией были прерваны в августе 2008 года. С 2010 года осуществлялись нерегулярные чартерные рейсы, сообщает Интерпресс Ньюс. Лидер партии «Объединенное демократическое движение» Нино Бурджанадзе обвинила правящую коалицию «Грузинская мечта» в повторении ошибок ЕНД, допущенных в период своего пребывания у власти. «В то время как страна стоит перед важнейшими вызовами и проблемами, наше правительство, руководство, наш парламент и администрация президента заняты пререканиями. Грузинская мечта выбрала путь национального движения – скрывать от населения реальное положение вещей. Прямо должна сказать, нас обманывают по всем направлениям, будь это вопросы экономического направления, либо важнейшие для страны вопросы, связанные с безопасностью», цитирует ее агентство «Новости Грузия».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, продолжаем программу. Получить образование на родном языке для грузин, проживающих в селах вдоль де-факто границы самопроглашенной республикой Абхазия, становится все сложнее. Все меньше учеников из Гальского района переходят через разделительную линию для посещения грузинских школ. А как обстоят дела в этом году, рассказывает зугдидский корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантария. Текст перевела Мзия Парисяшвили.
Поселок Цкоуши от села Саберию отделяют проволочные заграждения и так называемый пограничный пропускной пункт де-факто Республики Абхазия. Раньше, чтобы попасть в грузинскую школу, административную границу переходили 60 подростков. В этом году таких всего 13. Директор школы Вахтан Когохья связывает значительное сокращение потока с тем, что в начале года де-факто власти Абхазии запретили ученикам начальных классов пересекать разделительную линию. Сухуми свое решение объяснили тем, что передвижение учащихся младших классов небезопасно. Школы есть и в Абхазии, а еще указывали, что таким детям в будущем будет сложнее выучить абхазский и русский языки. Вахтан Гугухья рассказывает, почему часть родителей, несмотря на сложности, связанные с получением специального пропуска, все же решили отправить детей продолжить учебу в Цкоуши.
В абхазских школах грузинскому уделяется только 2 часа. Старшеклассники не владеют хорошо русским. Им сложно сейчас переключиться на неродной язык. И это учли де-факто власти Абхазии.
Сократилось число учеников и в Ганмухуре, правда, незначительно. В прошлом году из сел Отобая, Печора и Накаргали административную границу пересекали 18 учеников. По словам директора ганмухурской школы Зураба Джологуа, в этом году всего 13.
Вы же знаете ситуацию, очень ограничено передвижение. Не стали бы они на свой страх и риск идти.
Зураб Джологуа считает, что эти 13 учеников не пошли бы в грузинскую школу, если бы Министерство образования Грузии не выделило бы для них автобус. Дело в том, что весной этого года российские пограничники стали выпускать старшеклассников лишь с пропускного пункта Вотобая. Из-за этого подросткам приходилось идти пешком 6 километров, чтобы добраться до школы. Проделать такой путь каждый день туда и обратно очень сложно. Ограничения коснулись и учеников из села Хоча. Это территория, контролируемая грузинскими властями, но так как ближайшая грузинская школа в селе Коки находится в нескольких километрах отсюда, жители Хуча предпочитали учиться в Набакеве, хотя село находится по другую сторону разделительной линии. Однако после того, как российские пограничники ужесточили контроль на этом участке, ходить в школу в Набакеве стало невозможно. Для этих учеников грузинские власти также выделили автобус, потому в этом году в школе села Коки пополнение, говорит директор учебного заведения Далила Чикава. Естественно, этим детям и родителям роднее прежняя школа, но в нынешних условиях ездить в школу в Набакеве для детей из Хуша немыслимо. Далила Чикава отмечает, что среди 20 новых учеников есть старшеклассники из села Набакеве, те, кто решил продолжить учебу на родном грузинском языке.
Мзия Парисяшвили перевела текст Тамар Зантария.
Эхо Кавказа.
Столица Абхазии близится к завершению возведения городского стадиона, вокруг которого в последнее время в абхазском обществе было сломано немало копий. С одним из участников его строительства, приехавшим из Болгарии, побеседовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Реконструкция, а по существу строительство заново сухумского городского стадиона по улице Абазинской, идущая в последние годы, давно уже стало в абхазском обществе притчей во языцах и аргументом внутриполитической борьбы. Зачем столице Абхазии еще один большой стадион наряду с республиканским, если в стране множество других проблем, вопрошали бывшие оппозиционеры. Я почти ежедневно проезжаю по Абазинской из центра города домой и всегда вижу происходящее на этой стройплощадке, расположенной впритык к дороге. Не мог не обратить внимания на то, что после майского политического кризиса и добровольно-принудительной отставки экс-президента Александра Амкваба, который был вдохновителем этого проекта, на строящемся стадионе началось очередное оживление. Что ж, политика политикой, а работа там шла своим чередом. Новые власти, которые, будучи в оппозиции, активно критиковали проект, сейчас вполне логично говорят, не останавливать же работы и тем более не разрушать же сделанное. А я на днях случайно узнал, что с 9 июня на стадионе трудится бригада монтажников, 11 человек из Болгарии. Просто оказался в гостях в доме по улице Генерала Дбара, где они снимают жилье. Хозяйка уговорила прораба, который очень неплохо говорит по-русски, дать мне интервью. Наша беседа за чашкой кофе с этим симпатичным чернявым парнем лет 27, Радославом Панайотовым, началась с обсуждения его фамилии. Я сказал ему, что в наших краях ее носят понтийские греки. Радослав согласился, и в Болгарии есть греки с такой фамилией, но немало и болгар. Сам он чистокровный болгарин. Что касается стадиона, то сейчас на этом объекте генподрядчик «Южная строительная компания» трудится около 50 человек. Бригады из Абхазии, России, офис фирмы, которую представляет болгарская бригада, находится в городе Плевене. Радослав говорит:
мы делим только крыш, а алюминиевые листа, они профилируются здесь на месте, и мы делаем только монтаж.
Ну, в общем, ваша фирма занимается и специализируется на стадионах, да?
Или... Нет, наша фирма, она специализирована на строительство, на большие стройки, какие-то металлические конструкции, тоже у нас есть звено, где делают, крыши делают. Мы строили в Сочи олимпийский угон, факел.
Да, я был там, когда этот факел горел.
Никто из болгарской бригады, а это почти все молодежь, раньше в Абхазии не был. Природа, море и горы все очень похоже, говорит Радослав. Только море у вас теплее, а лето жарче. Мы здесь ездили на озеро Рица, у вас очень красиво. И добавляет.
А с люди... Я могу сказать, хорошие люди, нормальные, как у нас, гостеприимные.
Ну, а вы знали о каких-то дискуссиях об этом стадионе, которым вы занимаетесь, или вообще как бы до вас не дошли?
Ну, до нас дошли, ну, знаете ли, это мое личное мнение, да. Угу. Это стадион нужен, потому что сейчас все смотрят в интернет, ноутбуки, телефоны, и все это какой-то спорт.
А напоследок он обратился с извинениями к сухумцам, которые живут у стадиона, за тот шум, который они производят, начиная работать в 6 часов утра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу рубрика «Взгляд из». Слово тбилисскому политологу Гии Нодия.
«Взгляд из».
Персона министра внутренних дел Александра Чекаидзе стала одной из самых обсуждаемых в Грузии, в основном по причине своей комичности. Этому молодому человеку не то, что не хватает образования. Ему явно очень трудно связно формулировать мысли на родном языке. Когда он скажет очередную глупость, например, что Талибан – это такой очень плохой человек, социальные сети захлестывает волна насмешек. Когда министр последний раз выступал в парламенте, камеры зафиксировали депутатов его родной фракции от души смеющимися. Потом те оправдывали, что веселились совсем по другому поводу, но им никто не поверил. Моя цель не в том, чтобы еще раз посмеяться. Чекаидзе подтверждает популярный стереотип, что полицейские – люди простоватые и не блещущие образованием. Но при этом они могут быть отличными полицейскими. Возможно, Чекаидзе относится именно к этой категории. Он сделал быструю и успешную карьеру в полиции при министре Мирабишвили, что заставляет предполагать, что какие-то способности у него есть. Но качества хорошего полицейского никак недостаточны для министра. Более того, полицейские не должны становиться министрами внутренних дел, так же, как генералам не место в креслах министров обороны. По крайней мере, такова норма демократических стран. У этого есть конкретная причина, но она не в том, что у министра полицейского может не хватать интеллектуальных способностей. Стереотип глуповатых полицейских несправедлив. В этой системе часто работают очень даже умные и образованные люди. Но полиция очень влиятельная корпорация, над которой нужен гражданский политический контроль. Ее должен осуществлять министр, который не представляет интересы этой корпорации и является носителем демократической политической культуры. Нравится нам или нет, но в странах вроде Грузии министр внутренних дел – человек очень влиятельный. Годы правления Михаила Саакашвили Ванно-Мирабишвили считали стержнем системы государственного управления и второй по значению политической фигурой. Придя к власти, Бедзина Иванишвили подтвердил это представление, назначив на этот пост своего самого надежного помощника и будущего премьера Ираклия Гарибашвили. Похоже, избрание его преемником Чикаидзе объясняется предположением, что он просто не сможет использовать свой пост как трамплин для политической карьеры и всегда останется лишь исполнителем. Как видно, это и есть основа кадровой политики Иванишвили. Назначать на ключевую фигуру людей, не способных к независимому политическому действию. С президентом Мергуэлашвили произошел просчет. Он стал проявлять строптивость, хотя пока это не касается принципиальных вопросов. По этому же принципу Иванишвили сделал Давида Нормания мэром столицы. В теории, избранный прямым голосованием мэр может стать влиятельной и независимой фигурой, но подобных амбиций за ним пока не замечали. Так что если над Чикаидзе смеются, нет проблем. То, что уровень преступности, очевидно, растет, тоже ничего. Можно продолжать говорить, что на самом деле все в норме. Это только националы клевещут. На худой конец, если рейтинг правительства будет из-за него уже очень страдать, всегда можно сменить. Зато ключевой пост занимает свой человек, надежный, неприхотливый и политически правильный. Главный признак политической лояльности – непримиримость к врагу, то есть оппозиции. Если прокуратура в основном занята перетряхиванием старого белья с тем, чтобы найти признаки криминального поведения бывших членов правительства, министр-полицейский время от времени изобличает их же текущую деятельность. Как они организуют заговоры с целью незаконного захвата власти. Еще в апреле Чикаидзе сказал, что националы собирают старые покрышки для организации грузинского Евромайдана. Тогда над ним дружно посмеялись, в том числе депутат Хидашели от «Мечты». И о покрышках больше серьезно никто не говорил. На днях министр опять поднял любимую тему. Министерство, по его словам, расследует очередной заговор оппозиции и работает над долгим перечнем задуманных ею деструктивных акций. Получилось опять смешно. Перечисленные министром преступные планы националов вполне умещаются в конституционные формы выражения протеста. Министр Чикаидзе олицетворяет две важные тенденции правительства грузинской мечты. Кадровая политика, основанная на принципе поощрения посредственности, приводит к неуклонной эрозии качества государственного управления. Полное подчинение правоохранительной системы политическим задачам борьбы с оппозицией не предвещает ничего хорошего с точки зрения гражданских свобод. Так что тут не до смеха.
Это был взгляд из тбилисского политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Идет третья неделя с тех пор, как в Грузии стартовал проект агрострахования, субсидированный государством. Фермеры могут застраховать земельные участки от таких стихийных бедствий, как град, ураган, обильные осадки и осенние заморозки. Часть взноса, необходимого для оформления страховки, выплачивает государство. Впрочем, жители многих сел, если даже и слышали об этом проекте, до сих пор не могут понять, как именно он будет осуществляться. Рассказывает Анастасия Славинская.
В семье Маминаишвили еле сдерживают слезы. Основной источник дохода фермеров – продажа фундука не принесла им и четверти суммы, полученной в прошлом году. В связи с ураганом, прошедшим в апреле, в этом году вместо 3 тонн им едва удалось собрать около 200 килограммов фундука. Жители Гурии надеялись на то, что правительство окажет им финансовую компенсацию. Однако местные власти ограничились оценкой причиненного фермерам урона, говорит Бесо Маминаишвили.
Они приезжали к нам, дали подписать какие-то бумаги. Своими глазами увидели, сколько орехов было собрано, увидели, в каком состоянии наши плантации. Вначале говорили о компенсации, а потом сказали, что ее не будет, потому что в этом году цена на фундук и так высокая. Да, в прошлом году килограмм орехов стоил 2 вари, а в этом цена выросла до 7 вари. Но если урожая нет, то к чему нам эта высокая цена? Люди надеялись продать фундук, но теперь нам придется голодать этой зимой.
Фермер говорит, что местные власти о новом проекте Министерства сельского хозяйства не обмолвились ни словом. О том, что люди смогут застраховать свои участки от стихии в будущем году, жители села узнали от меня. Маминаишвили говорит, что большинство фермеров – народ простой, поэтому к подобным начинаниям относятся с опаской. Председатель Ассоциации фермеров Нино Замбахидзе считает, между тем, что недоверие фермеров вызвано отсутствием исчерпывающей информации. По ее словам, государство разработало систему, по которой будет рассчитан размер причиненного ущерба. В зависимости от вида и объема выращиваемых культур, сумма взноса для оформления страховки варьирует от 0,5% до 6% стоимости предполагаемого урожая. Остальную сумму выплачивает государство.
Сотрудники нашей горячей линии связываются с фермерами из регионов Грузии и оповещают. Но их в Грузии 800 тысяч. Мы просто физически не можем проинформировать всех. Я считаю, что это прерогатива страховых компаний. Это ведь бизнес для них.
Считает Замбахидзе. Между тем, глава НПО «Инициатива будущего» Левана Лапишвили считает проект бесперспективным. По его словам, в первую очередь в осуществлении подобного проекта должны быть заинтересованы сами страховые компании. Государство не может субсидировать проект на постоянной основе, а грузинские страховые компании не обладают необходимыми ресурсами, говорит Алапишвили. К тому же подобная помощь фермерам может сказаться на кошельках покупателей.
В ту сумму, которую мы будем платить продавцу, войдет и сумма, выплаченная государством за страховку. Одним из компонентов стоимости станет именно страховка. Государство должно продумать тот механизм, который защитит покупателя от этого. Но это пилотный проект, а не закон, поэтому у правительства будет время сделать нужные выводы. А если рассматривать агрострахование в долгосрочной перспективе, в первую очередь в нем должны быть заинтересованы сами страховые компании, обладающие определенными ресурсами. Я таких компаний на грузинском базаре не вижу.
Говорит Алапишвили. В противовес утверждениям эксперта звучит комментарий директора департамента по продажам компании «Алдаги» Тамуны Чкадуа. По ее словам, «Алдаги» полностью поддерживает инициативу министерства, поскольку эта страховая компания обладает всеми необходимыми ресурсами, которые позволят ей обслужить всех потенциальных клиентов. Более того, в компанию уже поступили несколько заявок от фермеров, которые собираются застраховать свои участки от стихийных бедствий, говорит Чкадуа.
У нашей компании есть ресурсы, которые позволят предоставить все необходимые обслуживания фермерам. Мы уже провели ряд подготовительных работ. Буквально на днях мы планируем отправить людей в регионы Грузии, которые предоставят жителям регионов полную информацию о данном проекте.
Проект агрострахования осуществляется на пилотной основе. Продолжительность эксперимента – год. Будет ли проект пользоваться популярностью среди фермеров и справятся ли страховые компании со своей задачей, покажет время. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Сайт «Осинформ» пишет о перспективах развития животноводства в Южной Осетии. Реализация проекта животноводческого комплекса на 500 голов крупного рогатого скота началась еще в 2011 году, напоминает автор статьи Суслан Джоэ. Ожидалось, что ферма обойдется в 365 миллионов рублей, и на ее строительство уйдет 3 года. За полтора года было израсходовано 208 миллионов рублей, однако результаты более чем скромные. Автор статьи надеется, что власти Южной Осетии наконец пересмотрели свои подходы к реализации инвестиционной программы и научились контролировать расходование бюджетных средств. Свидетельством тому, считает автор, является то, что впервые за прошедшие годы Счетная палата России не выявила факты нецелевого расходования российских денег в республике. Средства на развитие животноводческих ферм заложены и в новой инвестпрограмме. В соответствии с ней комплекс на 190 голов скота планируется запустить в 2015 году. Одновременно заработает и перерабатывающее производство, а в краткосрочной перспективе пока поголовье крупного рогатого скота увеличится до 500. Информационное агентство РИА публикует комментарий начальника отдела эпидемиологического надзора Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Беллы Кабуловой в связи с вспышкой кишечной инфекции в Цхинвале. По мнению Кабуловой, инфекция была вызвана загрязненной водой. На качество воды, которая подается в дома цхинвальцев, повлияли частые осадки и повреждения городских сетей водоснабжения, считает санитарный врач. Причем, как отмечается, Кабулова, болеют преимущественно жители южной части города. Версию санэпидемстанции подтвердили и результаты анализов водопроводной воды. В заключение представитель санэпидемстанции настоятельно рекомендовала всем жителям города не употреблять как водопроводную, так и родниковую воду не кипяченой. В рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Южная Осетия» читатель интересуется судьбой герба Советского Союза на фасаде здания музея, восстановлением которого сейчас занимаются в Цхинвале. Было решено сохранить исторический облик бывшего бывшего здания Госбанка, где и расположится краеведческий музей. По словам заместителя министра культуры Джульетты Дзерановой, комиссия приняла решение ставить фасад в первоначальном виде. А это значит, что герб СССР на фасаде краеведческого музея сохранится. Другой вопрос касается бассейна «Дельфин», который был открыт в 2012 году, но вскоре его закрыли из-за недоработок. Читатель интересуется, когда он заработает. Заместитель председателя комитета по молодежной политике, спорту и туризму Георгий Кукоев отметил, что недоработки уже устранены, и сейчас решаются вопросы штатного расписания и средств, необходимых для функционирования бассейна. Газета «Республика» пишет о номинантах на государственную премию имени Костахи Тагурова. Премия присуждается раз в два года за выдающиеся творческие достижения и значительный вклад в области литературы, искусства, осетинской филологии, истории и философии. Статья называется «Без обид», так как автор Рада Дзагоева решила высказать накопившиеся вопросы относительно списка претендентов. Чтобы премия Костахи Тагурова не теряла своей значимости и весомости, как это случилось с орденом Ацамунга, важно подходить к вопросам ее присуждения крайне ответственно и скрупулезно, пишет она. Например, один из номинантов этого года, профессор Юрий Гаглойте, 4 года назад уже получал премию Куста, а согласно правилам она может быть присуждена только один раз. Автор приводит в пример Североистинскую национальную премию «Яблоко Нартов», которая не присуждается вовсе, если не удается выявить достойного кандидата. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К международным темам. Новое дело ЮКОСа. Так называют в российских СМИ события вокруг представителя Совета директоров АФК-система Владимира Евтушенкова, помещенного накануне под домашний арест после предъявления ему обвинений в отмывании денег. Рассказывает Любовь Чижова.
Дело владельца АФК-системы Владимира Евтушенкова уже сравнивают с делом Михаила Ходорковского. Сам экс-глава ЮКОСа в интервью РБК посоветовал Евтушенкову договориться с властями. В Кремле заявляют, что ситуация вокруг основного акционера АФК-системы Владимира Евтушенкова не имеет никакого отношения к политике. Вчера стало известно, что бывший глава Башнефти и сын бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова Урал Рахимов официально объявлен в международный розыск по делу о хищении акций предприятия. Уголовное дело по хищениям в Башнефти было возбуждено еще в июле. По версии следствия, используя служебное положение своего отца, Урал Рахимов организовал хищение контрольных пакетов акций ряда предприятий ТЭКа, в том числе Башнефти. В 2009 году АФК-система за 2,5 миллиарда долларов приобрела контрольный пакет акций Башнефти. Обвиняя Евтушенкова, следствие исходит из того, что компания АФК-система в результате сделки приобрела имущество, полученное Рахимовым заведомо преступным путем, то есть отмыла его. В июле по этому делу был арестован армянский предприниматель Левон Айропетян. По версии следствия, он помогал Рахимову в продаже Башнефти по заниженной стоимости. Тогда же был арестован весь пакет акций компании, купленной АФК-система Евтушенкова. Профессор факультета экономики, руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин полагает, что Евтушенков стал жертвой актуальной в последнее время в России монополизации распила.
Знаете, эта история мне напоминает не знаменитую историю с Ходорковским. То, что сейчас происходит, это совершенно другое в других условиях. А это мне напоминает историю с Сердюковым. Экономика стагнирует, возможно, скоро начнет падать. Аппетиты власть имущих остаются теми же, какие были в период процветания. На всех уже не хватает ресурсов. Скажем, у Сердюкова была огромная многотриллионная программа финансирования армии и вооружений. Его остановили. Сегодня есть деньги на то, чтобы строить высокоскоростные железнодорожные магистрали или помогать Роснефти. Если бы Сердюкова не остановили, то другие наши государственные олигархи сегодня испытывали бы проблемы. Вот с Евтушенковым нечто в этом же роде. Меньше будет Евтушенковых, больше останется денег на всякого рода проекты для сильных политических фигур. Вот в этой ситуации монополизации распила важно, в принципе, уменьшить число тех, кто может пойти в самый высокий кабинет страны для решения какого-то рода проблем.
Живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин уверен, что арест Евтушенкова связан с желанием государства отобрать его актив.
Я думаю, что как и в деле ЮКОС, по моему мнению, это Игорь Иванович Сечин, а одобрение на раздербание такого большого куска, конечно, дал Путин. В стране не очень хорошо с деньгами из-за военных путинских авантюр и из-за санкций в том числе, которые вызваны теми же военными авантюрами. Поэтому хочется, чтобы все доходы получало не частное лицо, а государство и окологосударственные, назовем их так, служащие. Любая компания, которая занимается природными ресурсами, лакомый кусок.
Какие могут быть варианты развития событий у Владимира Евтушенкова сейчас?
Он отдаст Башнефть, а походит еще года 2 или 3 по допросам, отдаст еще кучу денег чекистам за закрытие уголовного дела, и это самый лучший вариант. А в худшем варианте у него отберут еще и телекомы. Российская объединенная телекоммуникационная корпорация какая-нибудь.
В среду бизнес-омбудсмен Борис Титов распространил заявление, связанное с преследованием Владимира Евтушенкова. Титов считает, что в случае с владельцем АФК системы следовало бы учесть и по меньшей мере рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения, не связанной не только со взятием под стражу, но и с ограничением свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Напомню, что наш сайт www.echokavkaza.com. На него можете послушать, прокомментировать и прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.